Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Музыкальное приношение. 1914. Век спустя. Тарзан и скифы». Волков рекомендует «Город Нуар» Джона Адамса. Триллер как арт-хаус. Кинообозрение с Андреем Загданским. Бывший инвалид Джимми Батиста. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Век, особенно с такой богатой культурой и такой трагической историей, как 20-й, естественная мера и подходящая дистанция, чтобы рассмотреть сегодняшний день в дальней перспективе и адекватном историческом контексте. История, сказал Марк Твен, никогда не повторяется, но она часто рифмуется. Особенно последнее время, опасное время. Опасное время украинского кризиса, когда пугающая тень 2014 года падает на все, о чем мы говорим и думаем. Впрочем, тогда, весной 1914-го, еще мало кто ждал той чудовищной катастрофы мировой войны, которую историки теперь называют почти удавшимся самоубийством западной цивилизации. Не веря в беду и боясь ее накликать, мир жил как обычно, не зная, в отличие от нас, как опасно не извлекать уроков из истории. Итак, в эфире очередной выпуск нашего культурно-исторического цикла «1914. Век спустя. Парадоксы и аналогии». Вопросы, которые передачи нашего цикла задают прошлому, звучат так. Что было, что стало, что могло бы быть. 20 век – век маскульта. Его можно рассматривать как падение высокой культуры, а можно как ренессанс фольклора, создающего новые мифы, новые архетипы, новый плодородный гумус для больших художников. Блок, говорил Шкловский, явился из плебейских городских романсов. Кино, главный инструмент метафизических экспериментов 20 века, выросло из бульварного чтива, вроде Фантомаса, о котором мы говорили в прошлом году, и Тарзана, о котором мы будем говорить сегодня. Соломон, Тарзан – фигура, конечно, всем известна. Считается, что это один из самых знаменитых персонажей мировой литературы и мировой культуры в целом. Хотя о его авторе сейчас уже изрядно забыли. Тарзана придумал Эдгар Берроуз. Он родился в 1875 году в Чикаго и умер в 1950 году в Калифорнии. Он начал заниматься литературой от отчаяния, потому что все остальное провалилось. Он был бизнесменом, ковбоем. Лучше всего у него получалась кавалерийская атака. Из армии его тоже списали, но он очень хорошо ездил верхом. И он от тоски и безделия написал рассказ, который потом стал продолжениями печататься в тогдашней бульварной прессе. И в 1914 году, наконец, вышел отдельной книгой «Тарзан». Называлась эта книжка так: «Тарзан. Приемыш обезьян». После этого последовало 23 сиквела. Кроме огромного количества книг, написанных самим Берроузом, использовали его персонажа и в телевизионных передачах, и на радио, в комиксах, пародиях и так далее. Что такое Тарзан? Тарзан – это Маугли для бедных, сказал бы я. Потому что Тарзан – это сын британского лорда, брошенный вместе с женой на западном побережье Африки. Мать умерла, отец был убит обезьянами. И когда мальчик был совсем маленьким, он вырос среди обезьян, давших ему имя Тарзан, что означает «бледнокожий», на каком-то там обезьяньем языке. И вот Тарзан вырос, он встречает девушку Джейн, которую все знают, конечно.
Все знают Джейн и обезьяну Читу.
Он попадает в США. Там много всяких приключений, которые, в общем, не меняют его характера, потому что главное в нем то, что он высокий, красивый, с серыми глазами.
И благородный.
Загорелый и очень честный, высоконравственный человек, предан своей жене, он благородный, щедрый, он все, что нужно. Он, короче говоря, продукт закона джунглей. То есть это выросший Маугли. Только у Маугли, конечно, мне нравится гораздо больше, но ведь Тарзана никто и не читает сегодня. Достаточно того, что он
существует. Смотрит только Джонни Вайсмюллера.
Который играл Тарзана, был знаменитым пловцом. Но интересно, что нас-то, конечно, с вами интересует не сам Тарзан, а его успех. Потому что массовая культура всегда важна тем, что она дает выговориться коллективному бессознательному. Что в Тарзане нашли люди, которые сделали его своим кумиром? Вот о чем я предлагаю сегодня поговорить.
И каково ваше мнение на этот счет, Саша?
Мне кажется, что миф благородного дикаря – это важный фактор в западной культуре, и Тарзан – это конечная остановка на этом пути, потому что Тарзан вот доведен до комикса, фигура, которая стала уже предельно простой в этой ситуации. Но почему же он так был популярен? И мне кажется, что сыграло важную роль то, что это было симптомом для перенапряжения культуры, потому что к 1914 году, к началу Первой мировой войны, западная культура достигла своей вершины. Это была самая утонченная, самая богатая, разнообразная и очень сложная культура. Никогда так высоко она не поднялась. Именно поэтому люди чувствовали усталость от этой культуры.
И в первую очередь усталость, по-моему, чувствовали от культуры ее творцы, в чем парадокс.
Художники, которые должны были этим наслаждаться.
Они хотели опрощаться, они хотели оставить за собой всю эту сложность. Потом, когда пошла череда сначала революции, а потом разного рода фашистствующих режимов, то вот это стремление к опрощению культуры стали списывать на эти факторы, на то, что вот да, вот к власти пришли хамы, к власти пришли
Ведущий хам стал настоящим хамом.
Да, к власти пришли фашистствующие молодчики. То, как развивались события сразу во всех европейских странах, показывает, что европейские массы были готовы к этому и, может быть, даже жаждали этого.
Европейские массы были к этому подготовлены Первой мировой войной, которая уничтожила весь гуманизм как таковой. Первая мировая война, в первую очередь, грохнула весь накопленный человеческий капитал, потому что люди, которые воевали на фронтах, перестали быть людьми. Война не имела никакого отношения ни к мужеству, ни к героизму. Это была чистая статистика.
Мясорубка.
Мясорубка, потому что в основном это была артиллерийская бойня. Все это было бессмысленно. Полк поэтов, помните, который погиб просто потому, что поэты стояли вместе. Это была абсолютно бессмысленная война, которая породила вот это вот массовое общество, бесчувственное к насилию фашистов или коммунистов. Но я хочу сказать о культуре, которая предшествовала Первой мировой войне. Что такое культура? Это антенна расы, поэт сказал Эзра Паунд, и, конечно, правильно сказал, потому что культура всегда чувствует те тектонические сдвиги, которые нормальный человек еще не слышит, а художник уже слышит, что землетрясение готовится. И вот эта вот тяга к опрощению, которая захватила всю европейскую элиту, и американскую тоже, она была очень яркой и очень звучной. И, конечно, на своем каком-то там низком уровне она выражалась в Тарзане, она выражалась в каких-то бульварных журнальчиках. Но и в художественно одаренных личностях она тоже была, эта тоска по опрощению. Вспомним, что это было время, когда появились так называемые тогда негрские скульптуры, из которых вырос молодой Пикассо.
И Модильяне.
И Модильяне, конечно. И именно африканское, варварское, дикарское искусство казалось необходимой прививкой к вот этому утомленному своей сложностью и богатству дерева и западной культуры. И поэтому Тарзан урожал вот эту вот крайнюю, так сказать, сублимацию, которая необходима была западной культуре, чтобы обновить себя. И варварство, которое она ждала и искала, нашло выход в бойнях и Первой мировой войны, и революции, потому что к этому пришло вот это человеческое движение массовое. Но художники были первые, которые услышали дикий голос, этот зов джунглей.
Вы знаете, в России очень интересно себя проявило это стремление к варварским заявлениям. То, что можно охарактеризовать как тоску по варварству. И это было скифство. Причем скифство стало модным вот как такое культурное явление и обрело свое имя в связи с тем, что как раз в это время в России производились раскопки в местах проживания племени скифов, и там нашли вот то, что сейчас называют золото скифов, всяческого рода украшения, поделки, и впервые появился интерес к этой первобытной дикой варварской культуре.
Ведь все, что мы знаем о скифах, идет от Геродота, и у Геродота упоминается Гелея, это место, где жили скифы, и это место находилось за устьем Днепра, в Таврической губернии. Именно там находилось имение, где прошло детство и юность братьев Бурляков. И вот там-то были как раз и созданы вот эти футуристические группы, которые в нашем 14-м году уже издавали совершенно футуристские, дикарские издания, такие как «Молоко кобылиц», «Затычка», «Рыкающий Парнас», первый журнал русских футуристов. Все это вышло в 14-м году. Николай Гумилев написал об этом явлении так. «Мы присутствуем при новом вторжении варваров, сильных своей талантливостью и ужасных своей небрезгливостью. Только будущее покажет, германцы ли это или гуны, от которых не останется и следа». Любопытно, конечно, что футуристы видели в скифах альтернативу западной культуры. Вот то, что, скажем, Пикассо искал в Африке, то они искали у себя дома, то есть прямо там, в Крыму, где когда-то жили скифы. И отсюда, конечно, и блоковские скифы самые знаменитые.
Да, со скифами, да, азиатами, со скосами и жадными очами. Когда я думал о том, как вот это скифство себя проявило в России в музыке, то, конечно же, в первую очередь вспоминаешь о произведении, которое занимает невероятно важную позицию, и, как в таких случаях, наверное, и бывает, эта позиция, она очень амбивалентная. Я говорю сейчас, конечно же, о «Весне священной» Стравинского. Мы говорили об этом произведении в прошлом году в связи с тем, что тогда исполнилось 100 лет с момента исполнения «Весны священной» в 1913 году. Но мы возвращаемся и не можем не вернуться к «Весне священной».
Кроме того, что в 1914 году «Весна священная» покорила весь мир в концертном исполнении. И те, кто не видели скандального спектакля, таких было, конечно, немного, могли познакомиться с этим сочинением гораздо более широким.
«Весна священная» предсказала весь тот ужас, всю ту эту бурю, которая снесла европейскую цивилизацию, все это можно услышать в ритмах «Весны священной». Стравинский любил говорить, сам будучи человеком весьма высокого о себе мнения, законно считавшего себя гением, тем не менее, именно о «Весне священной» он всегда говорил, что этого произведения он не писал. Оно прошло через него, оно было пропущено через него. Он всегда на это настаивал. И вы знаете, я в это верю, потому что произвести на свет Божий в 1913 году нечто подобное «Весне священной» мог только человек одержимый, через которого это прошло. Потому что сочинение это поменяло вообще всю культурную ситуацию в тот момент.
Как говорится, ритм заменил мелодию.
Да, но при этом это был не просто голый ритм типа барабанного боя, предположим, что типично, скажем, для африканских племен, а это был ритм с какими-то мелодическими формулами, которые тоже запоминаются. Когда ты слышишь отрывок из «Весны священной», то ты его мгновенно узнаешь не только потому, что это потрясающе все организовано ритмически, но и потому, что это яркие запоминающиеся мелодические формулы. Также все вместе дает, конечно, произведение, которое было, есть и будет знаковым для 20-го и не только 20 века, потому что я считаю, что нету интересного, крупного, выдающегося произведения музыкального в 20-м и в 21-м веке, которое бы так или иначе или бы не находилось под влиянием «Весны священной», или же не вступало бы с этим произведением в какой-то диалог, может быть, даже отрицая его, но тем не менее, учитывая факт существования «Весны священной», я покажу сейчас отрывок из этого произведения. Это «Великая жертва», которая показывает вот и те конвульсии, которые Стравинский изобразил, дикие конвульсии, предвосхищающие конвульсии Первой мировой войны, и вот то ощущение угрозы, которое висело в воздухе и которое очень скоро реализовалось. Итак, отрывок из «Весны священной» Стравинского.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Другим композитором, который откликнулся на вот это культурное явление скифства в России, на культурный вызов, и который идеологию скифства в значительной степени продолжал тогда, когда уже сам Стравинский от этой идеологии отказался, был Сергей Прокофьев, который в 1915 году показал свою скифскую сюиту. Ее можно рассматривать как подражание, попытку подражать «Весне священной» Стравинского, да, можно рассматривать как попытку вступить с ней, с «Весной священной», в диалог, можно рассматривать как попытку противопоставить нечто свое, непохожее Стравинскому. Здесь все три варианта возможны. В любом случае, это очень яркое и интересное сочинение, которое заслуживает того, чтобы к нему прислушиваться, потому что оно, мне кажется, действительно незаслуженно долгие годы осталось в тени «Весны священной». Итак, скифская сюита Прокофьева.
Соломон, ну давайте теперь вернемся от скифов к Тарзану.
Да, в связи с Тарзаном в области музыки можно вспомнить о популярности джаза. Но тут есть тоже некоторый парадокс. Джаз был, конечно, известен уже в Европе к 14 году. Вообще, о джазе говорить довольно трудно, как о каком-то однородном явлении. Джаз тоже развивался. Джаз очень-очень разный. И у каждого в джазе есть свои любимые направления, любимые стили и любимые авторы и исполнители. То, что началось с бибопом и далее, меня никогда особенно не интересовало, потому что джаз здесь переусложнился, то есть в тот самый грех, от которого он как бы должен был спасти
любопытно,
музыку.
Да, потому что джаз-то как раз точно уж был антитезой классической музыки.
Вы знаете, это происходит по моему наблюдению, и мы будем об этом часто, наверное, говорить, потому что для меня это одно из важных явлений в музыке. Каждое музыкальное направление, вот там, будь это классическая музыка, будь это джаз, будь это рок, начинается с некой простоты, не будем это называть примитивно, с какой-то определенной простоты. Затем начинает усложняться, и усложняется до тех пор, пока этой своей сложности уже не отпугивает значительную часть своей первоначальной аудитории. И тогда наступает какое-то возвращение к первоистокам.
Скажем так, появился минимализм после всей этой венской школы.
В частности, вот это очень хороший пример тому. И поэтому мы будем здесь говорить о раннем джазе, который, как мы знаем, завоевал мир точно так же, как раннее немое кино. И именно в этой области, в области немого кино и в области джаза, Америка впервые, может быть, выступила в роли мирового культурного лидера. Настоящая популярность джаза, мне представляется, началась с того, что джаз услышали от тех джазовых групп, которые пришли с американскими войсками, которые участвовали в Первой мировой войне. И вот я хочу показать образец такого джаза именно в исполнении одного из тех афроамериканских коллективов, которые были в составе экспедиционного корпуса американского в Европе во время Первой мировой войны. И это именно та музыка, которую тогда да, европейская аудитория впервые и услышала.
Рекомендует.
Я хочу показать нашим слушателям в этой рубрике новейшее сочинение нашего с вами, Саша, общего любимца, американского композитора Джона Адамса, который живет в Калифорнии и который все больше и больше превращается в певца Калифорнии в разных ее аспектах, в том числе в певца Лос-Анджелеса. Он тесно сотрудничает с Лос-Анджелесским симфоническим оркестром и его популярным руководителем Густаво Дюдамелем. И по заказу Дюдамеля он написал опус под названием «Сити Нуар». Город нуар. Ну, при слове нуар мы сразу с вами вспоминаем, конечно же, о, на мой взгляд, может быть, главном жанре американского классического кино. Это фильмах нуар, детективных фильмах, черно-белых. Может быть, 50% моих любимых американских фильмов относятся к жанру нуар.
Знаете, я сейчас как раз пересмотрел многие из классических фильмов этой эпохи. Например, «Мальтийский сокол», самый, наверное, знаменитый фильм нуар. И я понимаю, конечно, французов, которые открыли в этих фильмах бездну философских глубин. Ведь именно они сказали, что этот жанр массовой культуры может принести глубочайшим философским выводам.
Да, что это философский жанр.
И я бы сказал, что я понимаю, почему это произошло. Что такое нуар? Темно, да? А почему темно? Это метафизическая темнота. Они только говорят, что так экономили на свете, когда снимали кино. Это метафизическая темнота, потому что тут все в тени. В первую очередь, закон в тени. В первую первую очередь, мы никогда не знаем, где добро и зло. Вот эта вот дихотомия добра и зла, она не черно-белая, она серая, она всегда в тени. Это как раз и есть тот тезис экзистенциализма, который иллюстрирует фильмы нуар, потому что свобода – это каприз. Так было в фильме «На легком дыхании», который, конечно, сделан на основании фильма «Нуар». И фокус в этих фильмах заключается в том, что мы не знаем, на чью сторону станет герой до последней минуты. Ведь держит нас не то, кто прав, кто виноват, а какой выбор сделает герой. И выбор герой делает всегда в последнюю минуту, обычно на стороне добра все-таки. Но мы никогда этого не знаем. Вот эта вот свобода до конца, она и делает эти фильмы метафизическими.
Вы знаете, если говорить, кстати, о «Мальтийском соколе», который принадлежит к числу и моих любимых фильмов, то вот эта заключительная позиция Хемфри Богарта в этом фильме. Вот вы говорите, что он делает выбор в пользу добра. А я в этом не на 100% уверен. Добро ли то, что он делает по отношению к своей любимой женщине?
И это, конечно, является тем самым вопросом, который задавал всегда Сартр. Свобода не знает добра или зла. Свобода есть свобода. И об этой свободе фильмы нуар и так хорошо рассказывают.
И в этом суть напряжения этого фильма. И поэтому в итоге после всего фильма остается лицо Богарта, который размышляет все это время, да, и который делает выбор, из-за которого он будет мучиться всю свою оставшуюся жизнь. Да. Потому что он, может быть, никогда уже этой женщины не встретит.
Совершенно правильно. Свобода – это ответственность, и выбор, который мы делаем, будет всегда с нами.
Об этом и говорится в этом сочинении Адамса. Он сам это комментирует как саундтрек к воображаемому фильму «Нуар». И именно вот со всеми этими полусветом, переходами света во тьму, с тем, что происходит там, где что-то скрыто от постановления стороннего взгляда, и часть, из которой прозвучит сейчас отрывочек, называется «The City and its Double» – «Город и его двойник». Мне кажется, что в этом тоже один из важных аспектов фильма «Нуар» – тема города, в котором всегда происходят эти черно-белые драмы. Город – это всегда третий герой, он, она и город. Как себя поведет город, как он к тебе отнесется, примет он тебя, отвергнет он тебя, поможет он тебе или предаст он тебя – это все прокручивается перед нами, и вот это ощущение постоянного напряжения и неравновесия бытия и попытался, мне кажется, воплотить в своем сочинении Адамс. Итак, «Сити Нуар» Джона Адамса рекомендую.
«Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Триллер как артхаус. Кинообозрение с Андреем Загданским. Бывший инвалид Джимми Батиста. Необыкновенные американцы Владимира Морозова.